Ну, поскольку у нас, как обычно, регламент достаточно плотный, давайте не будем терять времени. Объявляем первую панель. Тренды рынка ECM. Екатерина Кузнецова, старший консультант группы повышения операционной эффективности КПМГ. Пожалуйста. А экспертам, ну, вы знаете, кто эксперт в этой панели, приготовиться, кого после доклада можете занять здесь место.
Раз-раз, хорошо слышно. Коллеги, всем добрый день. Еще раз представлюсь, меня зовут Кузнецова Екатерина, старший консультант КПМГ, занимаюсь повышением операционной эффективности, зачастую как раз-таки с применением инструментов базовой автоматизации, таких как электронный документооборот. Небольшая вводная, хотелось бы сказать, сегодня будем говорить про тренды ESM, но тренды ESM возможно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, это технологические тренды, то есть именно те тренды, которые нам диктует рынок быстро развивающихся технологий и отвечают на вопрос, что нам внедрять и как нам внедрять. С другой стороны, это бизнес-тренды, да, то есть это те вызовы бизнеса, которые мы должны решить с помощью той или иной технологии, отвечающей на вопрос, какую проблему бизнеса мы должны решить, когда нам внедрять эту технологию, как мы должны мерить результат, да? Потому что любой результат должен быть экономически обоснован. Поэтому сегодня мы поговорим скорее с призмы именно бизнес-трендов, да? То есть тех ожиданий бизнеса, которые сейчас как раз-таки присутствуют на рынке ESM. И начать хотелось как раз-таки с ключевого тренда. Это идти в сторону интегрированного документооборота от лоскутной автоматизации. Что мы подразумеваем под лоскутной автоматизацией? Мы давным-давно вместе с компанией на российском рынке и рынке СНГ прошли этап, когда мы просто внедряли какой-то, скажем так, базовый функционал системы электронного документооборота, автоматизирующий функциональный колодец, назовем это так. То есть, например, система электронного документооборота отдельно для закупок, отдельно для канцелярии, отдельно внутренний документооборот, да, распорядительный документооборот и так далее. Зачастую получалась такая ситуация, что данные системы электронного документооборота даже в рамках одной компании не интегрированы между собой. Данные приходилось перебивать из одной системы в другую, приходилось сотрудникам одного функционального направления, ой, прошу прощения, одного функционального направления обращаться через email, путем звонков и так далее к другому функциональному направлению, чтобы выгрузить какой-то документ. Был риск очень, ну скажем так, высокая вероятность того, что какие-то документы терялись именно в части кросс-функционального взаимодействия. К чему же сейчас идет бизнес? Бизнес идет в сторону как раз-таки внедрения единой ESM-платформы для всех функциональных направлений компании, внедрения централизованного электронного хранилища. Здесь очень важный аспект — это централизованные сервисы. Под централизованными сервисами мы понимаем как раз-таки единые системы, к которыми обращается тот или иной пользователь через единое окно. Ну, например, это может быть сервис штрих-кодирования, это может быть сервис распознавания и так далее. Тем самым мы строим такую систему омниканальности, говоря языком, очень любят телекомщики этот термин использовать, или там в сфере ритейла, когда мы говорим о том, что мы предоставляем удобный сервис, единое окно для пользователя и доступ ко всем сервисам компании, который может когда-либо ему пригодиться. При этом максимально стараемся автоматизировать транзакционные операции. А что же сейчас показывает именно, скажем так, подход к реализации именно программ по интегрированному документообороту? Мы видим, что очень многие компании идут в сторону комплексной программы, то есть комплексной трансформации процессов документооборота и рассматривают процессы документооборота именно в призме сквозного процесса. То есть когда, мы смотрим на процесс, в котором участвуют несколько функциональных подразделений, например, от найма до увольнения, от регистрации до отчетности, от заявки до оплаты. Соответственно, сейчас очень многие компании, в том числе, начали мерить уровень зрелости процессов документооборота. То есть они зафиксируют, где они находятся сейчас, И далее, какой у них целевой уровень. Вот на слайде видно третий, четвертый, возможно, кстати, пятый уровень зрелости. Это такой самый целевой, когда, скажем так, все в компании летает. Соответственно, чего хотят компании? Они хотят в первую очередь ускорить процессы. Они хотят, естественно, экономической выгоды, да, это сокращение трудозатрат. И, соответственно, в целом управлять полностью всем комплексом процессов. С точки зрения основных фокусов, на которые обращают внимание, в первую очередь фокус — это, как я уже успела сказать, удобство для сотрудников. Второй фокус — это управление всей цепочкой бизнес-процессов. И третий фокус — это активное, скажем так, обращение на развитие регуляторной базы. Что подразумевается под развитием регуляторной базы? Сейчас очень многие рассматривают, так скажем, барьером те или иные ограничения на законодательном уровне. То есть говорят, что кадровый документооборот невозможно перевести в электронный вид. Хотя это не так. Мы видим, что законодательная база, прошу прощения, законодательная база активно развивается. Соответственно, мы делим на несколько стадии развития, стадии внедрения электронного документооборота именно в кадровом документ, ну, в кадровом, кадровой сфере. И, соответственно, выделяем именно тот процент документооборота, который можем перевести в электронный вид уже сейчас. С точки зрения именно централизованных сервисов, которые возможно рассмотреть в разрезе сквозных процессов компании. Здесь в основном выделяют такие сервисы, как… Да, простите. Оказывается, меня плохо слышно, извините. С точки зрения централизованных сервисов, про которые я уже успела сказать, в основном выделяют такие сервисы, как конструктор договоров, электронная подпись, мобильные устройства приложения, портальные различные решения, например, портал клиента, портал контрагента, сервисы распознавания, в том числе с OCR, ICR и роботизации чат-боты. Здесь очень важный момент, то, что когда мы подходим к комплексной программе трансформации документа оборота компании, спасибо, мы как раз-таки смотрим на применимость того или иного сервиса в разрезе сквозных процессов. Зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы достичь максимального эффекта в синергии, взаимоувязки всех процессов компании. То есть как раз-таки на кроссфункциональном взаимодействии достигается максимальный эффект. Дальше мы можем привести несколько примеров, которые недавно реализовали буквально в рамках проектов КПМГ с другими компаниями. Соответственно, здесь приведен пример нашего проекта на Украине для телеком-компании. Мы внедряли систему регистрации согласования внутренней документации. Проблематика клиента была в том, что вручную консолидировались различные документы из различных источников, соответственно, с порталов государственных органов, порталов контрагентов. Бумажная документация была основной составляющей, в принципе, документооборота. Чего мы достигли? Мы внедрили систему электронного документооборота с портальной частью, которая подразумевала следующее. Интеграция с порталами третьей стороны, когда мы говорим об интеграции с порталами клиентов, контрагентов, интеграция с государственными порталами, возможность автоматической регистрации документа и автоматической отправки на исполнение. Здесь мы достигли 70-80% снижения трудозатрат, на 80% автоматизировали сами процессы регистрации документации и, соответственно, 75% повысили исполнительскую дисциплину за счет автоматической постановки поручений на контроль. Следующий пример — это оптимизация процесса учета больничных листов. Здесь как раз-таки затронут процесс от найма до увольнения, где мы говорим о том, что сейчас как раз-таки за счет активного развития регуляторной базы мы имеем возможность перехода на электронные листки нетрудоспособности, автоматическое получение электронных листков нетрудоспособности от медицинских учреждений и автоматическая отправка на учет, то есть автоматическое создание создание проводки и обработка в учетных системах. Здесь мы максимально достигли, на 90% автоматизировали процесс, и максимально здесь, скажем так, эффект — это снижение трудозатрат на 30-40%. И последний пример, который тоже хотелось бы обозначить. К сожалению, некоторые компании про это забывают, но это очень важный момент. Как раз-таки удобство сервисов для пользователей. Я уже успела упомянуть термин омниканальность, когда мы получаем документ или имеем возможность обращения к различным функциям через единое окно. Под единым окном мы подразумеваем различные каналы, например, чат-боты, киоски самообслуживания, профессиональные интерфейсы для операционистов, веб-интерфейсы, мобильные приложения. То есть сотрудник, имея доступ, например, в телефон через функцию Lazy Approval, может обратиться к конструктору договоров и дистанционно согласовать договор. Это то состояние, к чему мы максимально стремимся с точки зрения именно бизнес-вэлью для внутреннего клиента. Все, я все, как раз таки вложилась в тайминг. Спасибо за внимание.
Спасибо. Я хочу напомнить, что у нас есть возможность задавать вопросы с помощью системы, и мы пока не видим ни одного. Что, ни у кого не получилось QR-код отсканировать? Тогда ждем ваши вопросы. Я думаю, что найдется, что спросить. А пока я приглашаю экспертов занять место здесь вот на сцене. Дмитрий Ареев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов Digital Design. Антон Таран, начальник информационно-аналитического управления аппарата Московской городской думы. И Владислав Тюрин, эксперт Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХИКС. Так, ну, пока вы думаете над вопросами, у меня есть домашние заготовки. Позвольте вам вбросить первый вопрос для обсуждения. Вот они есть на экране, но я могу прочитать, да. Способствует ли внедрение ECM сокращению бюрократии или просто автоматизирует существующие процессы? Вот такой, скажем, философский вопрос. По вашей практике, не теоретически, а как вот, наверное, вы же все внедряли, вот как чаще бывает? Кто готов сказать? А вот у вас есть микрофончик, берите.
Да, спасибо. Ну, способствует, безусловно. Вы ждали какой-то другой ответ?
Поближе. Да. Почему? Я видел и другие ситуации, когда нам заказчик явно так сказал, вот в одном министерстве уважаемом. Сделайте так, чтобы в нашей работе ничего не изменилось после внедрения.
Нет, ну, бывают, конечно, разные случаи, но, безусловно, способствует. Но, опять же, я сразу предупрежу, да, что я не представляю бизнес. Да, в основном здесь все-таки речь идет о неких трендах и тенденциях, основанных на запросах бизнеса. Я представляю государственную организацию, ну, так скажем, орган власти. И поэтому, если говорить вот о теме сегодняшней, вот сегодняшнего выступления, то тут есть некая особенность и специфика. Те тренды, которые есть, ну, в очень небольшой степени определяют те задачи и потребности, которые стоят перед госорганами. Хотя, конечно, в целом так, но есть некая специфика. Так вот, если говорить о госоргане, да, то, безусловно, автоматизация и внедрение системы, как бы ее там ни называли, да, способствует снижению бюрократии. Ну, в широком смысле этого слова.
Ну, обращение граждан как был срок 30 дней, так он и остался. Допустим.
Ну, что вы понимаете под бюрократией? Я имею в виду, как бы, ну, вот эти условные, опять же, бизнес-процесс – это термин, который не совсем применим, да, по-разному органы власти воспринимают этот термин. Некоторые говорят, что у нас вообще в принципе нет никаких бизнес-процессов, мы бизнесом не занимаемся. Если мы под бизнес-процессами подразумеваем в том числе…
Ну, скажем, рабочие процессы, ну, можно так назвать.
Регламенты, так скажем, да? Окей. Регламенты, должностные инструкции, приказы и нормативные акты внутри организации. Вот что можно назвать бизнес-процессами. Так вот, в этой части снижение, ну так скажем, повышение эффективности работы, если это подразумевать, под снижением бюрократии внутри организации, а не вообще в мире.
Ну да, да.
то да, способствует, но при одном условии, если это сопровождается изменением регламента. То есть нельзя просто внедрить систему, не поменяв внутренние процессы по ну, работе в этой системе. Вот в чем специфика. Да? Поэтому сделайте так, чтобы у нас ничего не поменялось. Это естественное желание бюрократа, но в таких условиях, естественно, смысла нет ничего внедрять, потому что мы внедрили систему, но мы тогда должны поменять половину инструкций в нашей организации для того, чтобы система эффективно работала.
Спасибо. Коллеги, кто-то ответит?
Ну, да. Давайте я, во-первых, приведу пример как раз по поводу обращения граждан. Вот у нас из животрепещущего сейчас идет проект, я, к сожалению, не могу о нем говорить, в формате называть заказчика.
Ну, можно без имен, без имен.
Да, без имен. В организацию поступает очень большое количество обращений, когда организация выставляет счета за тепловые ресурсы. Очень большие, это порядка 45-50 тысяч обращений за неделю. Ни один человек не автоматизированно, не способен внедрили. Вроде бы и как бы бессмысленно, не нужна. Вот такое ощущение у людей возникает. Ну, потому что эффект экономически мало кто в российском бизнесе от внедрения считает. Ну, говорит, мы вот переносили сервера, вроде бы как негативно к системе выключили, взяли их, там, согласование договоров остановили на 2 дня. Все дошло до генерального директора, все сразу поняли, что система очень для них нужна, очень для них критична. И ну, выполняет свою деятельность, в глаза не бросается, а процессы в то же время без нее существенно деградируют с точки зрения там, скорости выполнения, и это негативно влияет на бизнес. Ну, наверное, вот ответ такой.
Да, я пару слов добавлю, как раз хороший пример по поводу параллельной бумаги. Да, вот это именно то, о чем я говорил. Если будет соответствующий распорядительный документ, запрещающий хождение бумаг параллельно, то как бы ситуация резко изменится. Но для этого должна быть воля, чтобы этот документ...
Согласен, да, это вот одна из частых практик, когда упоминают, что руководитель запрещает ходить к нему с бумагой, и тогда начинает как-то шевелиться.
Я постараюсь быстро. Имея там, скажем так, опыт поддержки внедрения, да, и проведения предпроектного обследования практически для всех индустрий в России и СНГ, да, для бизнеса, могу ответить на вопрос с точки зрения экономической выгоды. В основном для всех проектов мы обязательно считаем экономическую выгоду и, честно говоря, даже не можем выйти там на инвесткомитет, обосновать, да, следующий старт проекта без экономической выгоды. А как мы это делаем? Мы в первую очередь все-таки сначала оптимизируем бизнес-процессы. То есть основной эффект как раз-таки лежит в зоне оптимизации бизнес-процессов, в реинжиниринге бизнес-процессов, в устранении излишних контрольных процедур, более того, в устранении излишних распорядительных документов. Поэтому где-то мы даже это автоматизируем с точки зрения именно внутренних контролей системы. И, конечно же, снижаем уровень бюрократии. И как раз-таки у нас были прецеденты, когда клиент говорит, мы хотим просто автоматизировать, грубо говоря, тот хаос, который есть сейчас, мы отвечали нет, потому что обоснованно отвечали нет, потому что вы, к сожалению, не достигнете никакого экономического эффекта.
Спасибо. А вот дайте еще.
Да, несколько слов еще добавлю. Для того, чтобы запретить хождение бумажных документов, надо издать бумажный приказ и собрать собственноручные подписи всех работников. А, к сожалению, правильное внедрение ESM, оно действительно должно сокращать бюрократию. А вот неправильное, как говорится, правильное решение одно, а неправильных у нас много. А, но и даже правильное решение ESM, которое позволяет сократить количество бумаг и время на их обработку, не бумаг, а документов, да, надо говорить о документах, оно зачастую провоцирует появление дополнительных согласующих подписей, дополнительных каких-то уже электронных документов, отчетов и тому подобное. То есть, с одной стороны, мы как бы сокращаем время на сбор подписи, но с другой стороны, мы видим, а действительно, если раньше на подпись одного руководителя уходило сутки, условно говоря, да, то теперь он это делает в системе за там, 10-15 минут, ознакомившись с электронной версией документа. Так давайте еще соберем пару дополнительных подписей,
Раз это так легко, почему?
Да, это так легко, да, давайте действительно. А давайте еще составим дополнительные отчеты по этим подписям. А как там на самом деле происходит у того руководителя, который согласовывает этот документ, возможно, он даже его вынужден распечатать. Поэтому я просто хочу подчеркнуть необходимость в этом смысле правильной автоматизации, да, и не автоматизировать тот самый хаос. Хотя это, я думаю, достаточно долго и для определенных участников денежная вещь.
Спасибо. Я думаю, можно к следующему вопросу, если мы высказались.
Еще комментарий.
Ну, хорошо, давайте.
Если позволите, короткий по эффективности, расчету эффективности, да, внедрений. У меня вот просто конкретный пример был. Да, давно хочу и мечтаю автоматизировать входящую корреспонденцию, в том числе обращение граждан на предмет автоматического заполнения там, карточек, да, и назначение сразу процедуры, маршрута, поручения. Есть решение, да, все, и прихожу к руководству.
А поближе микрофон.
К руководству прихожу, руководство говорит, ну, не вопрос, да, только ты тогда сходи, собственно, к нашим регистраторам, которые занимаются приемом писем, да, и вместе с ними посчитайте, какова будет эффективность этого внедрения. Да? То есть, и мы с вами понимаем, что в чем эту эффективность посчитать для государственного гражданского служащего, да, это только сколько человек надо будет уволить. Да? И, соответственно, вот такого рода решения с точки зрения эффективности тоже не всегда вот, ну, положительно, так скажем, сказывается на само внедрение.
Понятно, да. Но увольнение всегда такой вот сложный процесс. Да. Стоит ли увольнять или занять их чем-то полезным? А если занять, то где тогда экономия? А рассуждать в терминах повышения качества процесса достаточно сложно. Там повысить точность атрибутирования, будет меньше ошибок. Ну, как это измерить в деньгах, непонятно. В принципе, это давнишняя проблема, как посчитать эффективность внедрения ECM. Но мы сегодня не планировали углубляться в эту тему. Поговорим о ней в следующий раз. А пока есть вот второй вопрос, и он более технический. Как известно, в большинстве организаций, особенно крупных, исторически сложилось, что используются 2, 3, бывает и 5, 7 различных ECM-систем. И что лучше? Все-таки стремиться к тому, чтобы построить единую систему документооборота на одной платформе или пойти путем интеграции и связать все вот эти разнородные репозитории, обеспечив, ну, какой-то там сквозной поиск, перемещение документов. Как-то вот так. Что думаете? У кого, во-первых, у кого сколько систем в хозяйстве? Если из заказчиков, то тоже можете поделиться. И к чему вы больше склоняетесь? Уничтожить зоопарк или все-таки как-то смириться и всех своих зверей передружить?
Ну, я извиняюсь, что как-то я
пожалуйста.
Монополизирую. Вопрос, наверное, самый главный, да, который реально беспокоит. Да? И для того, чтобы принять окончательное решение, ну, недостаточно, наверное, на сегодняшний день таких каких-то факторов, которые можно было бы взвесить, да, и принять решение. Но вот реальные проблемы, которые возникают, когда думаешь над этим, что, ну, первый вопрос – обслуживание и возможность кастомизации и, ну, так скажем, сопровождение этой системы. Да? Хорошо, то есть одна большая система имеет много плюсов, мы о них говорили. Соответственно, это для нас один подрядчик. Соответственно, этот подрядчик, у которого мы будем приставать с вопросами, а мы хотели бы немножко изменить в той части, которая имеет отношение к кадрам. Вот идите в кадры, они вам там скажут, что они хотят поменять. А вот тут мы хотели бы чуть-чуть изменить в той части, которая касается непосредственно
регистрации. Подождите, а у вас разве не общемосковская система, вот эта облачная?
У нас не общемосковская система, мы независимый орган власти, поэтому при всех попытках внедрить к нам общие системы, мы пытаемся, в общем, пока сопротивляемся. Поэтому у нас реально, ну, не знаю, ECM это система, не ECM, у нас собственная система документооборота, ну, достаточно интегрированная, да, все-таки отдельная система кадра и бухгалтерии, склад, и много систем, связанных с нашей спецификой законотворческой деятельности. То есть у нас отдельная система сопровождения законотворческой деятельности, отдельная система там медиабанк, связанная с пиар-службой и так далее. И они, в общем, действительно ну, необходимо их все интегрировать. Мы это понимаем, и необходимо создавать какой-то общий архив, да, в котором эти все документы потом будут сваливаться, неважно от их формата, неважно от их, так сказать, статуса и всего остального. Ну и отдельно брать какой-то документарный архив, который будет работать в соответствии там, со всеми законами. Сейчас мы все-таки идем по пути интеграции систем между собой, потому что для нас важнее, да, затачивать работоспособность систем под потребности служащих, наши потребности, потому что попытки внедрения там, практики или любых других систем, которые интегрировали бы все наши системы, заканчиваются тем, что это либо очень дорого, потому что мы должны будем как-то, ну, миграцию осуществить, да, соответствующую, и чтобы те функции, которые имеют там, предлагаемые системы, удовлетворяли тем потребностям, которые мы уже автоматизировали. И сейчас предлагать людям некое новое решение, говорит, ну вот вы привыкли так, а теперь будет не так, потому что, чтобы было так, это будет стоить очень дорого. Ну, вот это как бы останавливает, да. И мне лучше иметь дело там с 5 подрядчиками, и я знаю, что если у меня грохнется одна система, да, то остальные хоть как-то будут еще работать.
То есть вы согласны на зоопарк, и это обеспечит лучшую живучесть в целом?
На практике сейчас для нас так, потому что риски, связанные с переходом на единую систему, не говоря о стоимости, да, на наш взгляд, достаточно высоки и увеличивают те риски, которые у нас сейчас есть при работе с зоопарком, как вы это называете.
Так, что скажут
взгляд с другой стороны, да, немножко.
Вам-то, наверное, лучше всех на одно пересадить.
А я, кстати, займу такую промежуточную позицию.
Хорошо.
Без экстремизма. Ну, то есть, с одной стороны, безусловно, когда мы автоматизируем процессы, мы пытаемся затянуть весь сквозной процесс в одну систему, не разделяя его на разные подсистемы. Это там, целесообразно, экономически выгодно, позволяет управлять процессом как таковым в совокупности. Однако альтернативная ситуация, если мы говорим о создании единой какой-то ECM-системы, которая бы охватывала все блоки, но фактически... Риски по внедрению этой системы, ну вот давайте начнем. Вот. Я могу долго про это говорить, просто я про это думал. Во-первых, да, я коротко буду. Для больших компаний это фактически получается система, сопоставимая по требованию квалификации обслуживания к ведущими IT-системам, которые есть в России. Реально у нас 2-3 компании в России вообще готовы к реализации HighLoad системы на корпоративных нагрузках. То есть это чрезвычайно высокие требования и к персоналу, и к программному аппаратному обеспечению, к инфраструктуре. Причем для, ну, тех, кто немножко в высоконагруженную систему погружался, там стоимость владения системой растет не линейно в зависимости от нагрузки, а экспоненциально. Это как бы первая часть. Да? Вторая часть. То, что вот такая система, которая включает в себя огромное количество процессов, ну, ее необходимо обеспечить консистентность. При любом нарушении одного из блоков бизнес-системы вы все равно туда не занесете. То есть вы бизнес-системы будут внешние. ECM-система обеспечит какую-то маршрутизацию документов, какие-то сервисные уровни работы с документами. Но в случае, если какая-либо из бизнес-систем, ну, теряет свою целостность, по любой причине, ошибка оператора, сбой и так далее, у вас получается огромный массив данных неконсистентный. Что с этим делать? Но я знаю даже в том числе некоторые банковские системы, они априори неконсистентны, и это принимает на себя бизнес такие риски, потому что это невозможно реализовать. Можно ли так, ну, например, в государственном управлении готовы ли государство на себя такие риски брать? Я не думаю, что готовы, потому что мы вот увлекались даже машин-лернингом, и вот с точки зрения расписания там, автоматических резолюций, даже такие вещи государства, государственные служащие не готовы
на
себя.
Нет, но это немножко другая тема, это уже
функциональность. Я говорю о рисках.
А если говорить о платформе, ну Москва-то вот действительно сидит на одной системе?
Безусловно, какой процесс? Один регламентированный процесс работы с...
мэрии, все подведы,
если мы в этот же процесс...
60 тысяч пользователей.
Да. Это количество не значит, пользователей
они,
не значит.
Не значит, что ни в одном процессе... Мы же говорим о стандартизации, а не...
Ну, мы о разных вещах говорим.
Есть разные аспекты.
Да, я просто вот и хотел объяснить. То есть у нас поступают такие заказы, когда... И опять же, требования противоречат. Например, есть там крупная банковская структура, которая планирует все свои данные завести в одну систему. Что такое все данные? Это и документы, но это полбеды. А беда начинается с АБС-ками, то есть когда надо гигабайты в секунду загружать из АБС-систем. требования к latency системы, к производительности системы, в случае, если мы работаем с интерфейсом человек-машина и машина-машина, принципиально отличаются. И сделать это в рамках одной системы архитектурно, ну, это будет очень дорого. Поэтому имеет смысл выделять, ну, такие кластеры, которые имеет смысл реализовать на одной платформе, в них сводить связанные процессы по своей природе, по своей специфике и так далее. И реализовывать вот в таком уровне укрупненно, это имеет смысл. Если мы говорим о какой-то сверхплатформе, которая бы консолидировала так, все,
если все-таки нет. Вот резюме, всех тащить на одну ECM или пусть живут разные? Особенно, если это исторически сложилось.
Ну, как вы себе представляете, вот так вот прийти, выключить электричество и всех перевести в одну?
Ну,
нет,
почему?
Это невозможно.
Я видел такие случаи, когда, ну, допустим, в слияниях и поглощениях один банк купил другой, и всех по-быстрому пересадили на
и в банке есть своя АБС-система, свое клиентское досье.
АБС есть, она живет, да, но это не ECM, в общем-то.
Ну почему? АБС, функциональность хранения данных.
Не, ну коллеги, но АБС это все-таки отдельный мир, это не наша епархия.
Ну, я вот вам сейчас говорю, что АБС пытаются затащить в ECM. И в принципе это данные, транзакшн лог, ну вот эти вот логи работы АБС, есть целесообразность хранить в каком-то внешнем хранилище.
Ну хорошо.
Даже прокомментирую. Безусловно, есть абсолютно правильные обоснованные технологические риски. Со стороны бизнеса, да, там приведу пример. Сейчас реализовали вот на нашей стороне уже три проекта, основной целью которого был переход от зоопарка систем как раз-таки к централизованной ESM-системе. И там основной, скажем так, камень преткновения был в том плане, что часть зоопарка систем уже не поддерживалась. То есть те требования бизнеса новые, которые нужно было реализовать в рамках процесса, нельзя было реализовать в рамках старых систем. И получается, что это были какие-то либо кастомные доработки, либо это были какие-то костыли, ну, назовем это так, а не полноценное, как бы, решение, обеспечивающее все потребности бизнеса. Поэтому они к тому и пришли, что давайте мы лучше внедрим единое решение. Окей, это будет на распределенных базах данных, хорошо, на логическом или на физическом уровне мы разделим хранилище, да, там отдельно будем держать конфиденциальные данные, отдельно будем держать там коммерческую тайну и так далее, но при этом платформа сама, да, и интерфейс, они будут едины. Более того, посчитали total cost ownership тоже для каждого варианта и пришли к тому, что накопительным итогом вот этот весь зоопарк систем, к сожалению, стоил дороже, нежели внедрение новой. Но вот в нашем случае получилось так.
Нет, да. Дайте мы дадим вот еще
коллеги. Коллеги, надо просто разделять ECM и SET. SET централизовать нужно обязательно. ECM – это намного больше, чем SET.
Да, хорошо.
Там много было разных мнений, да. Да. Давайте вы как-нибудь их попробуете подытожить.
Ну, еще один аспект я просто расскажу про сквозной документооборот. На самом деле, когда мы говорим о интеграции функциональной, то есть кадры, бухгалтерия, какие-то транзакции, торговые, надо еще помнить о жизненном цикле документа, жизненном цикле контента, если это ECM, и мы несколько отвязываемся от электронного документа. От создания, да, от инициирования, и здесь как раз вот та часть, связанная с архивами электронных документов, с архивами контента. Иногда архивы у нас отваливаются, да, а иногда отваливаются и какие-то бизнес-процессы уже внутри электронного документа оборота, и поэтому на это тоже надо обращать внимание. Ну и, наверное, здесь, да, рецепта не существует, зоопарк или единая платформа, хотя есть разные тренды, да, сейчас на государственном уровне в том числе есть и варианты создания единых платформ. Иногда говорят платформ для всего. Но, к сожалению, специализация показывает, что невозможно все запихнуть в одну систему, да. Приходится разделять, исходя из реальных потребностей и задач бизнеса. Поэтому, наверное, интеграция пока на данном этапе наиболее оптимальна.
Короткий еще комментарий, если можно.
То есть тогда давайте определимся, где эта граница, где зоопарк, где не зоопарк. Если в рамках одной компании несколько систем, это зоопарк, а если в рамках одного министерства существует две платформы, это зоопарк или нет? Если у
или
каждого,
это продуманная техническая политика,
у каждого министерства риска, своя система, да, это зоопарк или нет? То есть тогда либо мы делаем общую унифицированную платформу вообще мирового космического масштаба, либо мы тогда говорим, что вот до уровня, условно говоря, там субъекта или до уровня там корпорации, гос. Тогда это вот одна платформа, а если все, что меньше, это уже зоопарк. Вот тогда
ну, вообще здесь такое встречается, и в больших корпорациях, как правило, есть так называемые корпоративные стандарты, когда используется везде одна, вот там, если взять ERP, там SAP везде поставили, здесь стоит SAP, и не может быть ничего другого.
Вы правильно говорите, Москва может себе позволить иметь одну платформу, и сколько стоит ее обслуживание, можно посчитать, если заглянуть в закупки. Но хорошо, это Москва, а дальше Санкт-Петербург должен иметь такую же платформу, как Москва?
Ну, поставщик, наверное, так думает.
Ну, поставщик может что угодно думать.
Может быть, Москва поделится с Санкт-Петербургом платформой?
Ну, к тому же, эта штука облачная, тут делиться-то раз-два и готово. Понятно, да. Ну, что же.
Да. Коллеги, ну давайте будем откровенными. Ни одна корпорация крупная, ну вот на текущий момент практически у них нету ERP единой, даже ERP. У каждого, у многих ДЗО есть уникальные процессы, они интегрированы с ERP центрального аппарата, но на уровне ДЗО свои учетные системы.
Общая.
Да, безусловно, технологический стек
говорим,
один,
да,
но
да.
Это принципиальная разница.
Окей, ладно. У нас остался еще один вопрос. Давайте по нему пройдемся так в темпе. Влияет ли российская специфика на реализацию ESM проектов? Или действие вот этих глобальных трендов имеет универсальный характер? Вот что можете сказать?
Очень сильно влияет. В нашем случае на самом деле хорошо влияет, потому что сейчас очень активно идут в рамках цифровой экономики инициативы по переводу в электронный документооборот даже документации по основному составу, там трудовые электронные книжки и так далее. Это очень сильно развязывает руки в плане бизнеса, облегчает процессы. Вот, вернувшись, например, к опыту реализации проектов для Украины, там регуляторная база более, скажем так, отсталые в этом плане, поэтому часть документооборота, который мы уже сейчас перевели в электронный вид в России, например, в Украине еще нет. Поэтому очень сильно влияет специфика, и в основном мы как раз-таки разделяем среднесрочную перспективу, долгосрочную перспективу, что мы можем уже сделать сейчас, внедрить сейчас, и закладываем в проект долгосрочную перспективу, какой объем документооборота, какой объем контрагентов, какой объем там, поставщиков мы переведем в электронный вид там, после,
то есть, в основном, регуляторная база, да,
да,
вот,
да,
оказывает,
да,
влияние?
Ну, наверное, да. Один только аспект могу сказать, какое влияние оказывает специфика России. Ну, наверное, это отрицательное скорее влияние. Это все-таки, ну, так скажем, ограничения, связанные с информационной безопасностью, которые в России немного специфические. И в связи с этим, соответственно, внедрение, там, решение, интеграция в том числе.
Но это опять в итоге регуляторика.
Ну, это специфика России, да. В чем еще специфика? Не в климате же в данном случае.
Да, поддержу коллег, но иногда кажется, что наша регуляторика немного сдерживает те интересные, в кавычках, проекты, которые возникают в горячих головах. Угу. Поэтому
а это хорошо ли
это
плохо? Горячие головы.
Не знаю, если идея очень интересная, в кавычках, то это хорошо. Если она очень эффективная, то не очень.
Так.
Я очень коротко тогда, да, безусловно, регуляторная составляющая и менталитет влияет. У нас есть опыт работы и с западными компаниями, где топ-менеджмент западный, и российский. Я не могу сказать, что там западные лучше, российские хуже. Там просто по-другому.
А вот в чем?
Западные компании очень часто заинтересованы в построении консенсуса. Собирается группа 40 человек, и все начинают договариваться.
в российских реалиях руководитель может принять решение, стукнуть кулаком по столу и быстро все подстроятся, если это нужно руководителю. Во многих западных компаниях, к сожалению, это невозможно. В больших транснациональных корпорациях. Ну, это вот то, с чем мы столкнулись, делая не один проект.
Понятно. Спасибо. Коллеги, мы на этом завершаем первый дискуссионный блок. Спасибо большое за участие. У нас вот есть несколько вопросов, поступивших в электронном виде, но они, я бы сказал, частные. Мы их передадим докладчику, и там в рабочем порядке можно будет обсудить. Спасибо.